Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире программа «Военный совет». Ведущий в студии сегодня один — Анатолий Ермолин. У нас сегодня в гостях Сергей Владимирович Пирогов, заместитель директора департамента жилищного обеспечения Министерства обороны России. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Тема у нас понятна, исходя из вашей должности, которую я объявил. Тема непростая, болезненная. И замминистра у нас был, мы общались на эту тему. Ну и тему, которую мы постоянно стараемся отслеживать. Сергей Владимирович, а вот ваша судьба как-то связана с военной службой? Вы сами на себе ощущали вот
тяготы и лишения
жилищного обеспечения?
Да, закончил Ярославское высшее зенитно-ракетно-командное училище, попал служить на крайний север. Первое мое служебное, так сказать, помещение, это было 3,5 квадратных метра, где умещалась только одна кровать солдатская. Ну и в условиях Заполярья, осени, отсутствие потолка, то есть все первичные, так сказать, тяготы и лишения воинской службы испытал.
Утеплителя для потолка?
Утеплителя...
Или
нет,
потолка?
Потолка вообще не было, был только один голый шифер. Вот. В условиях осеннего периода, конечно, в условиях крайнего севера, это не очень приятная, так сказать, вот... так сказать, жизнь была. Но потом с супругой уже снимали и квартиру, жили в бараке, снимали и комнату. Первую квартиру, кстати сказать, получил после 8 лет окончания училища.
Это служебное было?
Служебное жилье в городе Архангельске уже вот получил первое жилье после 8 лет. Вот так.
Что сейчас происходит вообще в сфере обеспечения жильем? Давайте напомним нашим слушателям вообще, как сама система построена. Скажем так, теоретически, а потом поговорим о том, как практически все это получается.
Ну, в настоящее время в Министерстве обороны существует 4 способа обеспечения военнослужащих жилыми помещениями. Это государственные жилищные сертификаты, накопительная ипотечная система жилищного обеспечения, натуральное обеспечение жильем, так сказать, реальными квартирами для постоянного проживания и обеспечение военнослужащих служебными жилыми квартирами. Вот для их реализации в Министерстве обороны создан департамент жилищного обеспечения. Это та структура, которая отчасти взяла на себя функции главкэлу, главного квартирного инфляционного управления, только с той разницей, что, так сказать, у нас численность гораздо меньше, у нас всего около 600 человек. И, собственно, мы имеем 4 управления на территории Российской Федерации, 17 отделов и 51 отделение. То есть мы практически перекрываем все республиканские областные центры, места расположения крупных группировок наших вооруженных сил и занимаемся вопросами обеспечения жильем членов военнослужащих, членов их семей.
Вот из тех форм обеспечения жильем, которые вы назвали, какая или какие, с вашей точки зрения, ну, скажем, являются наиболее эффективными и наименее бесконфликтными, что ли?
Вы знаете, каждая из вот названных мной форм, она имеет свою историю, она имеет свои плюсы, соответственно, имеет недостатки. И по большому счету военнослужащий в настоящее время, он имеет право самостоятельно выбрать, исходя из столь многогранности жизни, из семейных, что ли, условий, задач, которые стоят там перед военнослужащим, со взаимоотношением в семье. Военнослужащий сам определяет тот способ, по которому ему удобно пойти с той целью, чтобы получить постоянное жилье. Ну вот, в частности, государственные жилищные сертификаты. Дело в том, что эта форма, она уже действует у нас в вооруженных силах достаточно давно. Вот, статистика показывает, что по большому счету значительное число военнослужащих воспользовались этой формой. Надо сказать, что право на получение государственного жилищного сертификата от Министерства обороны имеет военнослужащий, который призван нуждающимся в жилищных помещениях для постоянного проживания в установленном порядке, ну, прослуживший 10 лет и уволенный по организационно-штатным мероприятиям по состоянию здоровья и достижению предельного возраста. Но они должны самостоятельно выбрать форму обеспечения жильем, вот именно государственный жилищный сертификат. Особенность этой формы заключается в том, что военнослужащий, как гражданин Российской Федерации, это закреплено в законе о статусе военнослужащего, имеет право менять форму получения жилья. То есть он может неоднократно переходить в то положение, когда он может претендовать на получение натурального продукта, то есть квартиры, либо может в силу разных, опять же, причин, может быть, даже и семейных, вот, может захотеть получить государственный жилищный сертификат. Такая форма предоставления жилплощади ему, так сказать, предоставлена, это решает сам военнослужащий. И вторая категория, тоже очень, так сказать, важная, это жители военных городков, которые имеют статус закрытых военных городков. Значит, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации 752, Министерство обороны также обязано обеспечить их государственными жилищными сертификатами, но они, правда, не могут претендовать на право получения квартир. Положительные моменты в вопросе получения государственного жилищного сертификата. Возможность приобретения жилья в любом месте на выбор, любой площади, ну, естественно, соотносимое к стоимости реальной цены в том регионе, в котором он выбирает. Но здесь ничего ждать не надо, человек получает денежные средства и волен сам распоряжаться этими деньгами. Ну и кроме всего прочего, безусловно, он может приобретать на эти деньги как квартиру, так и отдельный дом. Что, в принципе, на мой взгляд, достаточно весомо, поскольку право выбора у военнослужащего в этом сути, в этом, так сказать, способе достаточно, так сказать, весомо.
А вот насколько ликвидны, скажем так, эти сертификаты, насколько вот реально, приехав с таким сертификатом, ну, я не знаю, куда-нибудь в Ярославль, да, превратить его в реальное жилье? Вот.
Значит, здесь ситуация вот какая. В соответствии с постановлением правительства, которое я назвал, нас при расчете размера социальной выплаты для приобретения жилья на территории Российской Федерации принимаются так называемые повышающие коэффициенты. Ну, в частности, для Чукотского автономного округа, Камчатки, Магаданской, Московской, Сахалинской, города Москва, Санкт-Петербург, неких других принимается повышающий коэффициент 1,2. В ряде других случаев коэффициент может быть 1,15 и 1,1.
А это повышается что? Это как бы вот стоящие за сертификатом суммы, которые, да, ты можешь, да, на которые ты можешь рассчитывать?
Да, по государственному гражданскому сертификату у нас норматив общей площади, государственный жилищный сертификат, норматив общей площади для расчета субсидий определен 33 метра на одинокого проживающего военнослужащего. Если семья из двух человек, соответственно, 42 метра. Если семья из трех и более, то по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Ну и получается, что вот если взять за расчет одного военнослужащего, то есть 33 квадратных метра, умножаем на некую цифру, а эта стоимость одного квадратного метра у нас определяется один раз в полгода, определяется решением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, госстроем. И на второе полугодие 2013 года определен в цене 34 350 рублей. Значит, соответственно, если берется один военнослужащий 33 квадратных метра, на эту сумму 34 350 рублей и на повышающий коэффициент, если он хочет проживать в Московской области, то в этом случае военнослужащий может получить 1 360 260 рублей в настоящее время. Я должен сказать вот о том, что норматив стоимости жилья, он постоянно отслеживается, так сказать, и повышается, что является тоже, так сказать, своеобразным, ну, вкладом в возможность людей использовать, так сказать, свои накопления. По большому счету, это очень серьезная это поддержка для военнослужащего. Это возможность просто ему дает приобрести жилье в конкретном месте по его выбору. Ну, конечно, безусловно, есть и недостатки. Что говорить, конечно.
А вот как, насколько много военнослужащих предпочли вот именно сертификаты?
Статистика говорит о следующем. Если в 2011 году у нас сертификатами воспользовалось 7400 человек, в 2012 году 1300 человек, то в настоящее время, вот на сегодняшнее число, на 14 число, государственными жилищными сертификатами воспользовалось 500 человек.
То есть
тенденция,
тенденция к уменьшению.
К уменьшению она есть. Ну, поскольку сейчас есть несколько другие формы обеспечения жильем, в частности, ипотека, натуральные формы, квартиры. Поэтому, так сказать, военнослужащий сам волен выбирать ту или иную форму, по которому, так сказать, он хочет обеспечить себя жильем.
Ну, ипотеку мы можем сейчас вынести за скобки, потому что это в основном для молодых офицеров, да, те, кто вот приходят сейчас в основном.
Вот. Вы знаете, Анатолий, немножко не согласен, потому что только по обязательной программе ипотеки существует 12 категорий военнослужащих, которые могут участвовать, а это обязательно. А по добровольной там, по-моему, 7 категорий. То есть там совершенно финансовый этот инструмент, он распределен и рассчитан для разных категорий военнослужащих, и поэтому, так сказать, тут, опять же, человек сам решает, что ему выгодно.
Ну, я просто к тому, что если ты там подполковник, и тебе там остается, там, не знаю, там 7 лет до полной выслуги, да, там до 25, скажем, лет, там, то ты вряд ли за это время сумеешь компенсировать ипотеку, да?
Безусловно. Вот, и здесь нужно считать.
Да, здесь нужно считать. И, а вот, чтобы закончить тему с сертификатами, вот, скажем, у меня на руках сертификат, вот вы сейчас все посчитали, там, на 1 200 000, да, там, я хочу купить...
На одного человека.
На одного человека, да. Хочу купить однокомнатную квартиру. Не хватает мне денег, я могу добавить из личных средств там, или взять кредит где-нибудь для того, чтобы приобрести такое жилье?
Да, в этом случае это возможно. Но вы знаете, Анатолий, здесь еще один нужный аспект обязательно затронуть, поскольку, ну, это на самом деле серьезная проблема. Я не зря сказал о второй категории военнослужащих, это жители военных городков. В настоящее время у нас значительное количество военных городков, которые, к сожалению, ну, вернее, к сожалению, жизнь идет, решение, так сказать, тоже есть, и они становятся открытыми. В этом случае наши военнослужащие теряют право получения государственного жилищного сертификата, поскольку право на отселение у них только выбор может быть в пользу ГЖС, но они не имеют права получить чисто квартиру в натуральном виде. В случае открытия военного городка они это право теряют. Это очень серьезная проблема. У нас складывается несколько напряженная ситуация по вопросу жилищного обеспечения данной категории военных пенсионеров, жителей военных городков, утративших статус закрытых. И мы это реально ощущаем по закрытым военным городкам и Самарской области, и Астраханской, Оренбургской, да и Московских тоже областях. Вот. Вместе с тем, по мнению Минобороны, вопрос жилищного обеспечения указанной категории имеет высокую значимость и требует реально скорейшего решения, потому что люди реально просто из военных вновь открытых городков в настоящее время, они не могут выехать. Учитывая изложенное, министр обороны Сергей Казбекович Шойгу вышел с предложением к президенту Российской Федерации об законодательном урегулировании этого вопроса и созданию рабочей группы с участием представителей органов федеральной, исполнительной, законодательной власти. Президентом России поддержано это предложение и поручено правительству проработать возможные варианты решения вопросов военных пенсионеров, проживающих в бывших закрытых военных городках. И поверьте, это на самом деле больной вопрос для достаточно значительного числа бывших военнослужащих, поскольку они не могут решить свою жилищную проблему, и закончив службу в бывшем закрытом городке, они не могут реально выехать
в те места, где вот хотелось бы им жить дальше.
А какой здоровый ответ может быть на эту проблему?
А здоровый...
Есть какие-то модели, вот, что можно предложить? То есть речь идет о чем? Вот я отслужил там положенный срок, да, я живу где-то там, не знаю, там, ну, поселок Сиверский Ленинградской области не самый лучший пример, да, там это, но, скажем, отдаленный какой-то городок, да, и я обречен в нем провести всю свою старость, по сути дела, да,
получается. Получается так, да. Так вот, как раз.
А еще год назад я считал, что я получу сертификат,
поскольку, да, был закрытый
военный город. И уеду на большую землю.
Да.
И какое может быть решение?
Вот предложение министра обороны как раз и заключается в том, чтобы разработать новые нормативные акты для того, чтобы органы местного управления получили соответствующую финансовую поддержку из федерального бюджета для отселения бывших военнослужащих, ветеранов, которые в настоящее время проживают в открытых военных городках и на которых Министерство обороны не имеет права, но в соответствии с законом, распространить свои возможности и оказать людям помощь по, так сказать, выдаче жилищных, государственных жилищных сертификатов либо иных денежных средств для того, чтобы они изменили место своего жительства.
А нет ли ситуации перекладывания своей головной боли на муниципалитет? Ведь это, если это местный муниципалитет, то, ну, это та же самая ситуация. Там, ну, ты можешь переехать из военного городка, там, но переехать в тот же какой-нибудь убитый, разрушенный провинциальный городишко.
Нет, здесь подход, наоборот, другой. Ибо этот вопрос поднимает непосредственно министр обороны. Здесь нет разговора о перекладывании общей проблемы на чужие плечи. Мы этот вопрос видим, мы его, так сказать, пытаемся решить. Мы этой темой озабочены, поскольку, ну, нельзя бросать своих ветеранов, своих военнослужащих, бывших военнослужащих, оставлять их вот один на один в той ситуации, в которой они оказались. Поэтому Минобороны само инициировало эту проблему, и, собственно, насколько я знаю, вот в ближайшее время рабочая группа, так сказать, возможно, какие-то, так сказать, действия начнет предпринимать.
А вот если рассмотреть обратную ситуацию, скажем, у офицера есть жилье, служебное жилье, в котором он, ну, там уже, может, 15-20 лет живет, привык, его все устраивает, время подошло к пенсии, вот, и он, в принципе, не хочет использовать никакой вот из тех вариантов, которые есть, а хотел бы, чтобы, скажем, вот это жилье, которое он занимает, служебное, да, перешло к нему в собственность. Вот есть такого плана мысли или решения?
Анатолий, мысли такого плана есть. Обращение военнослужащих, которые в настоящее время проживают в служебном жилых помещениях, с предложением о возможности так называемой расслуживания служебных помещений, приходит к нам ежедневно и не по одному десятку обращений. Значит, в настоящее время служебные помещения, коим являются служебные квартиры, места в общежитиях, маневренный фонд, в соответствии с нашим законодательством не подлежат приватизации. Мы в настоящее время, об этом я попозже хотел остановиться, формируем свой служебный фонд, исходя из тех новых задач, которые поставил перед нами министр обороны. Это очень серьезная и большая работа. Я бы хотел к этой теме попозже вернуться, поэтому мы сейчас только комплектуем, создаем, инвентаризируем свой служебный фонд. И решение проблемы обеспечения жильем военнослужащих, которые проживают в служебных помещениях, мы предлагаем не в настоящее время, скажем так, несколько другие формы решения их проблем.
То есть пока вы не поймете общий масштаб бедствия, да, и, ну, в кавычках,
да, но не бедствие, да.
И пока не поймете, чем вы реально обладаете, вы не будете принимать никаких решений по расслуживанию.
Да, пока мы не проанализируем, не оценим наличие нашего служебного фонда, состоянием его, возможностью и временем решения проблем с предоставлением военнослужащих жилья посредством нашего строительного комплекса, посредством, значит, вот наших жилищных сертификатов, ипотеки и других форм обеспечения, значит, мы к этой проблеме пока, значит, приближаться не будем. Я бы, заканчивая тему государственных жилищных сертификатов, хотел бы еще вот на чем остановиться. Дело в том, что если посмотреть по статистике, вы правильно подметили, то что количество реализованных сертификатов у нас падает и значительно падает. И это, по большому счету, в некой степени зависит и от того, что Министерство обороны получает государственные жилищные сертификаты от государственного заказчика этой программы. Координатором подпрограммы определен Минрегион. Финансирование федеральной целевой программы жилища для Минобороны вот в настоящее время не позволяет в текущем году исполнить обязательства по обеспечению сертификатами военнослужащих и жителей закрытых военных городков. Это вызвано, по всей видимости, с недостаточностью финансирования этой программы, а поскольку в ней участвуют не только Минобороны, участвуют и другие силовые структуры. Повторюсь, координатором программы является Минрегион, и именно он определяет, значит, сколько будет выделено, грубо говоря, денежных средств или количество жилищных сертификатов для вот удовлетворения в тех или иных органах федеральной власти, значит, потребностей военнослужащих. Вот с этой целью министр обороны Сергей Кольпевич Шойгу направил обращение в Минрегион к министру к Игорю Николаевичу Слиняеву по вопросу выделения Минобороны необходимых бюджетных денежных средств. Больше того, мне удалось встретиться с Игорем Николаевичем Слиняевым, а также с его заместителем Владимиром Анатольевичем Дедюхиным, а также с Еленой Александровной Сиерой. Это зам руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Мы ожидаем положительного решения вопросов и надеемся на том, что Минрегион поможет нам в выделении достаточных денежных средств для того, чтобы посредством той очереди, которая у нас есть, а у нас в настоящее время 2300 военнослужащих выбрали форму обеспечения жильем, это жилищный сертификат, и 4023 жителя закрытых военных городков рассчитывают также получить жилищный сертификат для того, чтобы решить свою жилищную проблему. Мы надеемся, что Минрегион нас услышит и поможем, ожидаем в ближайшее время их решения.
Напомню, что наш гость сегодня Сергей Владимирович Пирогов, заместитель директора департамента жилищного обеспечения Министерства обороны России. И сейчас мы прервемся на новости.
Военный совет. Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Мы продолжаем заседание военного совета. Наш собеседник сегодня Сергей Пирогов, заместитель директора департамента жилищного обеспечения. Сергей Владимирович, вот тут пришло там очень много очень конкретных вопросов. Я вам сейчас их просто обозначу. Наверное, если мы начнем сейчас консультировать, давайте заниматься юридической консультацией, то нам не хватит оставшихся 25 минут. Вопросов очень много, это говорит о теме. Ну вот, например, вот приходит вопрос такого плана. У меня в сведениях, указанных в уведомлении о включении в реестр участников накопительной ипотечной системы, допущена ошибка, неправильно указана дата рождения. Что делать? Да, дальше. Со мной не заключают договор соцнайма из-за несдачи справки о сдаче жилья. Чем это обусловлено? Написал рапорт на включение в реестр, но его не своевременно отправили. Как попасть в реестр с даты написания рапорта? Дальше. Заключил договор социального найма на дом 7А в микрорайоне Заря города Балашихи. Не принят управляющей компанией. Соответственно, не могу заселиться. Что думает ваш гость по этому поводу, Рамиль? Вот, если есть желание и возможность сейчас коротко на этом остановиться, то, пожалуйста, если есть возможность как-то более развернуто людям ответить, и они могут с вами связаться, то скажите, как они это могут сделать.
Да, Анатолий, на самом деле вопросов много, и я, конечно, благодарен слушателям за то, что они эти вопросы задают, но если мы сейчас вот за остаток времени начнем отвечать на животрепещущие для наших слушателей, для военнослужащих вопросы, конечно, наверное, это будет неправильно, поскольку вопросы частные, не касаются конкретных лиц. Я бы хотел слушателям «Эхо Москвы» напомнить что получить необходимую информацию по вопросам жилищного обеспечения можно на официальном сайте Минобороны www.mil.ru в разделе «Жилье военнослужащих», а также по телефону горячей линии, которая у нас работает в рабочее время, телефон 8 800 222 94. Повторяю, 8 800 222 94. У нас достаточное количество каналов. В рабочее время постоянно находятся сотрудники департамента жилищного обеспечения, которые всегда переключат вас по теме вопроса на сотрудников того или иного отдела, и вы получите достаточную квалифицированную консультацию по любому вопросу. Кроме всего, у нас в круглосуточном режиме, в автономном режиме круглосуточно работает факс. Вы свои, так сказать, вопросы, запросы можете также отправить по телефону 8495-696-1202. 495-696-1202.
Сергей Владимирович, вот я думаю, мы уже достаточно проговорили на тему жилищных сертификатов. И вот тут пришел как раз вопрос, связанный с другой, с перспективной формой единовременного денежной выплаты. И вопрос звучит следующим образом. Планируется переход на единовременную денежную выплату. Это касается 100% военнослужащих. И вот расшифровка. У меня, это уже с учетом того, что человек слушал нас, у меня выслуга 18,5 лет, служу в Москве. То есть мне выдадут 1 миллион 200 тысяч. Но человек как-то транслирует, обращается к тому, что вы сказали про предыдущую форму. А вот что такое единовременная денежная выплата, как она будет рассчитываться, кто может на нее рассчитывать, вот как сейчас вот в этом вопросе обстоят дела?
Я хочу сразу сказать о том, что вопрос определения новой формы обеспечения военнослужащим жильем как единовременная денежная выплата в настоящее время, вот именно в настоящее время, не определен до конца, и, собственно, невозможно дать некие советы, рекомендации, назвать какие-то цифры. Наверное, это будет неправильно, поскольку это все носит форму закона, а конкретные показатели, цифровые денежные показатели, насколько мне известно, они будут определяться постановлением правительства Российской Федерации. Но, коль вопрос задан, соответственно, отвечать необходимо. Дело в том, что в период 2010-2012 год в вооруженных силах России было обеспечено 139 200 военнослужащих жильем. Однако эту проблему с жильем не сняло. В 2012 году стало на очередь обеспечение жильем еще 24,7 тысячи человек. За 8 месяцев текущего 2013 года на очередь стало почти 10 тысяч, а если быть точнее, 9 900 военнослужащих. В 2013 году нам необходимо обеспечить по договорам социального найма 41 400 человек. Это план, который нам утвердил министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу. Надо сказать, что на 12 сентября мы уже обеспечили 15 700 человек военнослужащих, но, как вы правильно понимаете, опять у нас формируется очередь. То есть вот мы 140 тысяч квартир выделили военнослужащим, построили, отдали, но это постоянно текущий процесс, потому что при достижении определенного возраста военнослужащий приобретает право на получение жилья, он становится в очередь, он признается нуждающим, и вот эта вот очередь, она у нас получается постоянной. И опять Министерство обороны вынуждено героическими усилиями, значит, эту очередь ликвидировать, чем, собственно, Минобороны вот в последнее время занимается. Совершенно очевидно, что решить вопрос нужно один раз путем единовременной выплаты для получения квартир. Причем здесь нужен некий такой универсализм, универсальный механизм для всех военнослужащих. Должны быть выработаны равные права. По нашему мнению, именно выходом из сложившейся ситуации может быть переход на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения для военнослужащего, так называемого ЕДВ. На чем это основано? Ну вот, смотрите по тем цифрам, которые, в принципе, руководство Министерства обороны уже не раз озвучивало. мы ежегодно выплачиваем военнослужащим, находящимся в распоряжении, мы не можем уволить военнослужащего до обеспечения им жильем, и вынуждены выводить его так называемое распоряжение, и в этом случае военнослужащий получает заработную плату, он может пользоваться, значит, санаторно-курортным обеспечением, другими, так сказать, льготами, положенными военнослужащим, ведь он не уволен из вооруженных сил. У него нет жилья. И в этом случае Министерство обороны до 30 миллиардов рублей в год тратит на выполнение, поддержание наших военнослужащих. Горечи должен сказать, что проблема обеспечения жильем, она довольно, долгоиграющая, и военнослужащий может находиться в распоряжении и 5, и более лет. И при той сумме, которую я назвал, если перемножить на это количество лет, получается просто огромная сумма, которую Министерство обороны выплачивает, выполняя свои обязательства. Это первый повод. Повод второй. Средства, которые фактически Министерство обороны тратит на строительство, тоже огромные. По неким оценкам, это порядка 30 миллиардов рублей в год. Но учитывая то, что жилой дом строится в среднем 2-2,5 года, полгода уходит на необходимость оформления, документов, и получается, что 3 года, соответственно, деньги, они зависают, они, не реализуются. Да, они тратятся, на них строятся же квартиры, но они, таким же образом расходуются. Но и оптимизация дополнительных затрат, в частности, с содержанием квартир. Пример тоже хотелось бы привести. В 2012 году у нас было зафиксировано более 10 тысяч по разным причинам незанятыми военнослужащими. Естественно, что эти квартиры требуют своего содержания. В том случае, если своевременно там не выключили или не включили отопление, соответствующий потом необходим ремонт уже новых, построенных, но не распределенных квартир. И сумма она получается, в принципе, очень большая и очень знаковая для Министерства обороны. И больше того, даже затрачивая колоссальные деньги, собственно, о чем я уже говорил, решая вопрос со строительством жилья, мы не решаем проблему. Несколько неудобно, но, в принципе, в качестве примера, наверное, можно привести и то, вы, наверное, все знаете, но сколько лет мы уже стараемся решить вопрос с обеспечением жильем для ветеранов Великой Отечественной войны. Ну и что греха таить, то там, то здесь, в разных телевизионных программах проходят репортажи, что в ряде случаев эти проблемы еще не решены. А решить жилищную проблему для живого организма, для Министерства обороны, который постоянно изменяется, постоянно формируется под выполнение новых задач в новых местах, новые военные городки, а соответственно требуется и жилье, решить эту проблему путем строительства, очень проблематично и, наверное, невозможно, тяжело.
Сергей Иванович, здесь же есть проблемы объективные, есть проблемы технологические, есть проблемы, связанные, с нежеланием решать проблемы военнослужащих. Я это сейчас отношу, не к периоду Сергея Кужугетовича, да, известная тема, это тема судебников в Москве, да, которые так себя сами называют, то есть люди, которые даже уже выиграли суды у государства и, собственно, даже были решения и были же указания судебных приставов, и все равно никто не мог получить уже построенные квартиры. Что сейчас с этим происходит? Сдвинулся ли процесс с мертвой точки? Я знаю, что сдвинулся, но в какой степени? Что сейчас происходит с этими офицерами?
Я, как, собственно, бывший офицер, у меня свое отношение к этой категории военнослужащих. Безусловно, я, понимаю, что каждый решает свою проблему теми путями, которые ему нужны. Но, честно говоря, как бывший офицер, А бывших офицеров не бывает.
Офицер в запасе.
Офицер запаса, да. Значит, я не представляю себе, значит, чтобы я обратился в суд на родное министерство для того, чтобы решил свою проблему. Вот я ушел, уволился из вооруженных сил, я так и не получил постоянное жилье. Ну, реально прослужив, и, собственно, на мой взгляд, достойно, закончил службу вооруженным силам. Но я не могу себе представить, чтобы я или мои друзья, знакомые подали в суд на родное министерство с требованием, так сказать, вот каким-то образом решить их вопрос. Дело в том, что...
Тогда скажите, а как бы вы поступили в ситуации, если вам положена квартира и вам ее не дают? Какой другой способ, кроме суда, есть у офицера, который видит нарушение, предпринятое по отношению к нему со стороны Министерства обороны? Какие есть другие пути воздействия?
Дело в том, что вот эти офицеры, которые, так сказать, вот решили решить свой жилищный вопрос таким путем, они до конца проблему не решают. Ведь дело в том, что в настоящее время, я говорю вот именно о настоящем времени, в Министерстве обороны, ну, абсолютно не заинтересовано в том, чтобы утаивать какое-то жилье. Более того, у нас существует своя автоматизированная система ЛУШТА, и при получении департамента капитального строительства, значит, жилых площадей, тех домов, которые строятся для военнослужащих, мы, собственно, выдаем извещение в автоматизированном режиме, и нет никакого желания скрывать какие-то квартиры, куда-то их прятать. Наоборот, у нас огромное желание выполнить поручение министра, и, поверьте мне, за это очень все переживают, поскольку, собственно, Сергей Кожугетович, это Сергей Кожугетович, не выполнять его решение, собственно, желания ни у кого нет. Поэтому все стараются к концу года однозначно закрыть вопрос с обеспечением военнослужащих жильем. Но мы распределяем то жилье, которое есть. Мы не можем выделить людям, которые по суду обязывают Министерство обороны предоставить им жилье, то жилье, которого у нас нет. Вот как только оно появляется, соответственно, мы сразу, выполняя решение суда, мы законопослушные, так сказать, чиновники, мы, выполняя решение суда, безусловно, это жилье отдаем, так сказать, в распоряжение военнослужащим. Вот в настоящее время, для справки, значит, у нас... Нам предстоит обеспечить 89 военнослужащих указанной категории, в том числе 65. Эти предложения предложены, но пока они не принято решение.
А было около 10 тысяч таких людей?
Нет, было 1500 по стране. Да,
или по Москве 1500
тысяч? Да, по Москве было, по-моему, около 700.
Там... Не, больше, точно было больше. То есть вопрос шел на тысячи. Мы можем это потом уточнить.
Ну, да.
Да, то есть,
я располагаю...
Я к тому, что так неодобряемый вами метод все-таки сработал. И я думаю, что все-таки это законное право каждого офицера законным образом отстаивать свои права и интересы.
Безусловно. Но эти офицеры, мы должны понимать, что приобретая статус внеочередника, они таким образом обходят тех спокойных офицеров, которые стоят, ждут в своей очереди. Они ничем отличаются от этих судебников. У них такие же права, такие же семьи. Ну, просто они ведут себя по-другому.
Они должны убедить этих офицеров также обращаться к суду, с моей точки зрения.
Я сторонник следующего.
Что... Потому что, когда у нас будут абсолютно честные, искренние руководители на всех участках, то, конечно, это будет... Можно руководствоваться теми принципами, о которых вы говорите. Но пока у нас были прецеденты со Славянкой и с подобными структурами, вот опять опять же, при Сердюкове, при том же самом, я очень сомневаюсь, что офицерам надо ждать, что кто-то придет и защитит их права. Здесь, кстати, есть вторая тема, которая, вот я думаю, что вы как раз к этому подводите, что есть офицеры, которые, ну, действительно, как так, ну, так, между нами по-офицерски говоря, водят носом, да, что мы сюда не поедем, мы, дайте нам вот там. И такая проблема есть, но есть еще одна проблема, да, это проблема, когда, и, в общем, я в свое время был на свидании у Федотова, где был и Цаликов, и были офицеры, которые требовали вот защиты своих прав. И тогда откровенно, кстати, из Минрегиона развития сказал, говорит, а что вы от нас хотите? Мы построили микрорайон, да, и у нас действительно не были заложены деньги ни на инфраструктуру, на детские садики, на транспорт и так далее. Да? И я тогда задал вопрос, а Вы знаете, что такое комплексная застройка? Как можно на миллиарды строить огромное количество жилья, понимая, что офицер туда не поедет? Вот совсем недавно случай в том же в Подмосковье, в Сергиев Посаде. Вы, наверное, в курсе этой ситуации, да, что люди приехали из Владивостока, с Северов, там, вот, приехали, а их в дом не пускают, потому что нет электричества. Вот на уровне вот таких вот, менеджерских задач среднего уровня, или даже более низкого, чем среднего уровня, как находить выход вот из таких технических проблем?
Анатолий,
спасибо. Вам хватает ресурсов, вот тех самых 600 человек? Или вопрос не в ресурсах, а именно в организации менеджмента?
Анатолий, спасибо вам за вопрос. И тем более мне приятно то, что вот вы своим вопросом и своим, так сказать, вот вступлением, тем более подчеркиваете необходимость введения ЕДВ как одной из основной формы обеспечения жильем военнослужащих. Потому что на самом деле мы уходим здесь от несколько такой коррупционной возможности получения незаконных денег и, так сказать, в вопросах строительства здесь это не нужно будет. На самом деле, ведь получается, что возможность обеспечить военнослужащих в сжатые сроки в любом регионе готовым жильем или строящимся жильем, предоставление военнослужащему возможности самостоятельно определить характеристики жилья. Это и планировку, и площадь, и этаж, и вид приобретаемого жилого помещения, коттедж, дом, квартира. Военнослужащий сам решает. Ну, я, естественно, говорю в большей степени о военнослужащих. У нас же ведь при всем уважении к столице нашей родине, к Москве, так сказать, у нас же есть еще и Кемерово, и Новосибирская область, Калининградская, и любимая мной Ярославская область. Поэтому значит, в большей степени, так сказать, задача-то ЕДВ поставить всех военнослужащих в равные условия. Больше того, возможность воспользоваться ЕДВ на приобретение строящегося жилья на разных стадиях строительства. Во многих регионах России предлагаемые размеры позволят военнослужащим приобрести жилые помещения общей площадью, превышающие установленные нормы предоставления жилого помещения. Ведь идея в следующем. Размер ЕДВ – это самый основной вопрос, который волнует, наверное, сейчас всех военнослужащих. Все переживают за это, все прекрасно понимают, что вот квартира, постоянное жилье – это то последнее, ради чего военнослужащий, в принципе, может просить и получить от государства, поэтому все заинтересованы в размере этого ЕДВ. Вот, на взгляд наш, размер ЕДВ должен учитывать существующие реалии и соотноситься с нормами выплат по военной ипотеке. Он не должен быть меньше. Определяться, исходя из норматива стоимости квадратного метра жилой площади по Российской Федерации, и не быть привязанным к конкретному субъекту.
У среднерыночной стоимости,
да, имеется в виду. Здесь разные есть подходы, откровенно скажу. Значит, дело в том, что окончательное слово, безусловно, скажут законодатели, поскольку в настоящее время проект доложен, в свое время был президенту, в декабре 2012 года Владимир Владимирович Путин одобрил подход, предложенный Министерством обороны. Мы консультировались с различными ведомствами, в том числе и силовыми, где такой метод существует. Получили поддержку мы и у ФСБ, и ФСО, и МВД. Вот. 9 числа, исходя из позиции заинтересованных федеральных органов, состоялось совещание у зам председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина. 10 числа Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель правительства, было предложено право определения конкретной формы жилищного обеспечения предоставить непосредственно федеральным органам исполнительной власти, ну, в частности, Министерству обороны.
Ну, если резюмировать, то все равно все упрется в один вопрос. Сколько размер ЕДВ по сравнению со среднерыночной стоимостью жилья на той или иной территории? Сергей Владимирович, вот у меня такой вопрос, времени уже мало остается, я называю это, я все время его поднимаю, когда мы говорим про жилье, это, ну, я бы сказал, проблема полковника Домбрычева, для себя ее называю, да, то есть это вот конкретный человек, конкретный полковник, афганец, орденоносец, заслуженный человек, но проблема эта типовая, не только его касается, это когда офицер отслужил более 30 лет, да, и престарелые родители, может быть, даже без его ведома, и ему там оставляют какую-то двушку, там где-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь провинциальном городе, и человек автоматически автоматически, несмотря ни на какие заслуги и права, автоматически лишается возможности использовать свое право, потому что он уже считается обеспеченным жильем. Вот я знаю, что пока решение, что офицеры за это бьются, общественники, я имею в виду, обращаются, пока, насколько я понимаю, вопрос не решается. Вот как можно сделать, чтобы вот эта очевидная несправедливость все-таки была бы утверждена, устранена?
Я знаю полковника Добрыча, он приходил ко мне. Больше того, мы встречались на открытом столе, который проводили...
Еще полковника Рыкалина можно добавить.
Да, офицеры России, значит, в Государственной Думе. Ситуация, к сожалению, да, она проблематичная, но в настоящее время, именно в настоящее время, имея те законы, жилищный кодекс, закон о статусе военнослужащего, мы обязаны, мы не можем по-другому, мы обязаны учитывать требования этих, собственно, законов. В настоящее время трактуется только таким образом, что при предоставлении жилья военнослужащему из той площади, на которой он рассчитывает, исходя из состава семьи, необходимо вычитать ту площадь, которая была приватизирована им или членами его семьи. Не всех это устраивает, честно говоря, моя точка зрения. Безусловно, вы правы, и, так сказать, полковник Добрычев прав, потому что в ряде случаев это было там 10-15 лет назад, родственники, родители могли подарить, значит, какую-то там комнату, часть дома, и вот через столько-то времени это, так сказать, вот влияет на метраж той площади, которую полковник получает. Безусловно, так сказать, это не очень хорошо для офицера, который, так сказать, ну, рассчитывает на больше. Но, к сожалению, в настоящее время действуют вот именно эти законы. Мы работаем над этим, мы ищем новые выходы, новые правовые акты для решения этой проблемы. Ну и, в частности, некие новые идеи заложены в том числе и в реализации вот нашего нового проекта, новой формы обеспечения жильем военнослужащим. Это ЕДВ, единовременная денежная выплата.
Я хочу, что идет, пошел все больше и больше поток просто вопросов. Это говорит о том, что тема настолько горячая, настолько актуальная, что за оставшиеся 40 секунд эфира...
Анатолий, а мы еще о служебном жилье
не проговорим.
Мы о служебном жилье еще не говорили.
Да, поэтому у меня есть только одно предложение. Предложение прийти еще раз и поговорить уже о мелочах, в которых, как известно, прячется дьявол. И я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Сергей Владимирович Пирогов, заместитель директора Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны России. Мы говорили много, не наговорились, и в общем-то осталось огромное количество неотвеченных, точнее, заданных слушателями, но неотвеченных пока в эфире вопросов. Поэтому приходите к нам еще, и спасибо, что были с нами сегодня.